Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Представители региональных отделений КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» объявили об объединении усилий на мартовских выборах в Горсовет Новосибирска, чтобы не допустить построения в городе политической монополии «Единой России». Регистрация кандидатов на выборы в Совет депутатов Новосибирска, которые пройдут 14 марта, завершается. По словам представителей трех партий, их кандидаты не будут вести агитацию друг против друга, а 14 марта представители ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» будут совместно контролировать ход голосования. То, что произошло в Новосибирске, уже не первый подобный опыт. Совсем недавно был многотысячный митинг в Калининграде, в котором приняли участие представители как системной, так и несистемной оппозиции. О том, сулит ли успех первый опыт консолидации российской оппозиции против партии власти на выборах в Новосибирске, мы говорим с Валерием Гартунгом, членом Думского комитета по бюджетным налогам, членом фракции «Справедливая Россия», у нас на прямой телефонной связи, Анатолием Локтем, первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ, членом Думского комитета по вопросам местного самоуправления, он также на прямой телефонной связи, Ильей Яшиным, членом полицейского движения «Солидарность», он находится в нашей студии. Первый вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. Добрый вечер, Анатолий Евгеньевич.
Добрый вечер, Владимир.
В чем смысл вот той акции, которую инициируют представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в Новосибирске?
Ну, 14 марта выборы в городской совет. Мне хотелось бы сказать, что такое город Новосибирск, куда будут выборы, вот в совет которого будут выборы. Муниципальное образование, самое крупное в Российской Федерации. Третий по численности, третий по площади город в России. Москва и Ленинград – это субъекты федерации, а муниципалитет Новосибирск получается самый крупный. Поэтому выборы очень важные, очень крупные выборы, выборы по мажоритарной системе. С самого начала выдвижения кандидатов стало ясно, что городская администрация, все власти работают только в одну политическую партию, в партию «Единая Россия». Ну и как бы создалось уже на стадии, такая ситуация создалась на стадии выдвижения кандидатов, что есть вот одна правильная партия, а все остальные неправильные. И что совет должен состоять, предстоящий совет, после выбора состоять фактически из представителей одной только партии. Поэтому вот выстраивание такой вот политической фаланги, выстраивание такой политической монополии, когда сливается и политическая структура «Единая Россия», и вертикаль чиновничья, она заставила искать оппозицию, какие-то формы противодействия. Но если хотите, это как у Прокофьева, вставайте, люди русские. Поэтому возникла идея объединиться прежде всего наиболее сильным структурам оппозиции. Это региональным отделением, то есть областным отделением парламентских партий. Это «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. Отсюда возникла идея объединить, скоординировать как-то усилия и противодействовать построению этой монополии на предстоящих выборах. Речь, подчеркиваю, не идет о слиянии, о какой-то единой политической платформе. У нас разные программы, у нас разные цели, задачи. И после выборов, наверняка в случае избрания, там будут свои фракции у каждой из партий. Но в данном случае вот эта вот опасность то, что будут попраны демократические нормы, попрано законодательство российское, и Конституция Российской Федерации заставила нас согласовывать как-то действия, выйти на соглашение, на такое, ну, соглашение, которое позволило бы нам объединить наши усилия на предстоящих выборах. Мы обсудили это и довольно легко очень договорились. И недавно, вот два дня назад, вчера, вот буквально у нас мы провели пресс-конференцию, где заявили о своем намерении выступать вместе и о подписании соглашения.
Вопрос Валерию Карловичу Гартунгу. Вот на прошлой неделе ваш лидер Сергей Миронов подвергся прессингу со стороны партии власти. Ощутили ли вы угрозу тогда монополии «Единой России»?
Ну, на самом деле угрозы партии власти оппозиционным партиям, они постоянные. И, в общем-то, это то, что подвергся такой критике и такому давлению наш лидер, это, в общем-то, череда, скажем так, это как бы одно из звеньев общей цепи, да. Ну, хотя на самом деле не знаю, с чего бы такой истерики, потому что ничего нового Сергей Михайлович в своем выступлении не сказал, он только повторил то, что говорилось ранее с разных трибун, и в том числе с думской трибуны, различными нашими лидерами. Да? Поэтому не знаю, с чем это связано, но вот то, что сейчас Анатолий Локоть говорил, что вот действия, такие грубые действия партии власти вызывают стремление там оппозиционных партий как-то объединять свои усилия, совместно защищать свои права, это истинная правда.
К нашему разговору подключился Максим Станиславович Рохмистров, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе. Добрый вечер, Максим Станиславович. Что заставило вашу партию, мы знаем, что вы участвовали также в митинге в Калининграде на прошлой неделе, что заставило вас объединиться с КПРФ и «Справедливой Россией»?
Ну, я бы не говорил объединиться, это несколько другая формулировка. Координировать свои действия. Вот Анатолий здесь правильно говорил, у нас разная идеологическая позиция, мы не собираемся объединять партии в единую партию, но то, что происходит сегодня со стороны действий партии власти, ну, уже не поддается, наверное, никаких вот другим формулировкам, и защищаться здесь против того административного ресурса, который используется против оппозиции, ну, наверное, мы можем только совместными усилиями. У нас нет ни тех денег, ни тех возможностей привлечения различных структур к несвойственным им функциям, не использовать такие вот меры, как не допускать до выборов кандидатов, не мешать размещению рекламы, вплоть до сноса даже рекламных счетов, не допускать в эфир. И самое страшное, это та подготовка, которая в ряде субъектов ведется, в части по-другому, как использование методов черного пиара, да, которые вот уже мы думали, что прошли это в 90-х годах, и подготовка к моментам каким-то фальсификации, возможно, мы вынуждены объединять свои усилия с целью, чтобы защитить голоса избирателей, которые отдаются нашей партии, чтобы на местах депутатов ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» не сидели представители другой партии, потому что все-таки люди выбирают наши партии и хотят, чтобы наша позиция тоже звучала в выборных органах всех структур власти.
Вопрос Ильи Яшина, члена бюро полисовета движения «Солидарность». Он находится в нашей студии, он один из активных участников митинга 30 января в Калининграде. Как, по-вашему, Илья, достаточно ли усилий только системной оппозиции для того, чтобы ликвидировать монополию «Единой России»?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что приветствую сам факт наличия диалога между пусть системными, пусть парламентскими партиями. На мой взгляд, это такая очень важная подвижка, потому что все прекрасно понимают, все понимают, что «Единая Россия» уничтожает все живое в российской политике, что только может быть. «Единая Россия» подавляет и несистемную оппозицию, подавляет, унижает системную, там, парламентскую оппозицию. Все прекрасно это знают, и то, что говорили сейчас уважаемые собеседники наши, в общем, ни для кого не является какой-то новостью. Все это происходит на протяжении последних 10 лет и постоянно, в общем, увеличивается в масштабах. Поэтому вот сам факт того, что начался диалог между разного рода оппозиционными, там, менее, более оппозиционными силами, это можно разве что приветствовать. Другой вопрос, что я не стал бы переоценивать такие вот местные инициативы. Действительно, иногда они приносят успех. Например, мы все прекрасно помним успех КПРФ на выборах в Твери, когда список КПРФ набрал почти 50% и занял первое место на этих выборах. Я не являюсь сторонником КПРФ, напротив, считаю себя политическим оппонентом этой партии. Но, на мой взгляд, я искренне приветствовал этот успех просто потому, что была нарушена монополия «Единой России». Монополия, которая подавляет все, что только можно. Другой вопрос, что, на мой взгляд, вот этих вот координаций усилий недостаточно, потому что, ну, были примеры, когда партии между собой договаривались, вместе контролировали выборы, вместе там, поддерживали там списки друг друга, выдвигали каких-то общих кандидатов. На мой взгляд, на сегодняшний день ситуация уже дошла до такой степени, что этого недостаточно, и нужно бить власть в самые больные места, которые у нее есть. Больше всего власть, как известно, боится уличных акций протеста, и координируя действия свои на выборах, оппозиционным организациям имеет смысл поддерживать там, требования, которые они выдвигают, массовыми уличными протестами. Посмотрите, сколько было там, на выборах разных инициатив, но тем не менее наибольший резонанс вызвал именно массовая акция протеста в Калининграде, что только после этого не было. Истерика региональных властей, и там, раздражение, нервозность в Кремле, увольнение куратора Калининградской области в администрации президента там, и так далее. Вот это и есть больное место. Вот мы нащупали это больное место. Нужно всеми силами, всем миром навалиться и бить в это больное место. Только так мы сможем разрушить монополию.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что первый опыт консолидации российской оппозиции в Новосибирске мы обсуждаем с Валерием Гартунгом «Справедливая Россия», Анатолием Локтем КПРФ, Максимом Рохмистром ЛДПР, Ильей Яшиным «Солидарность». Илья Яшин находится в нашей студии, а первые трое депутатов у нас на прямой телефонной связи. Илья Пономарев, член фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, считает достигнутую договоренность первым серьезным успехом.
В Новосибирске мы смогли добиться, в общем-то, впервые в истории нашей области координации усилий различных политических партий на выбор в областной совет. Причем, конечно, это связано с тем, что мы считаем неправильным, чтобы была монополия одной партии, одной силы, которая бы диктовала всем остальным свои условия. Кроме того, Новосибирск один из последних, наверное, крупных городов России, в котором сохраняются полностью одномандатные выборы, которые всегда дают преимущество правящей партии. И у нас нет партийных выборов, и, соответственно, для того, чтобы дать возможность нашим кандидатам шансы победить и пройти в горсовет, мы договорились между разными партиями, кто идет по какому округу, для того, чтобы друг другу не мешать.
Государь. Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что первый опыт консолидации российской оппозиции против партии власти на выборах в Новосибирске мы обсуждаем с Валерием Гартунгом «Справедливая Россия», Анатолием Локтем КПРФ, Максимом Рохмистром ЛДПР и Ильей Яшиным «Солидарность». Вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. А какие формы дискриминации против КПРФ практикуют в Новосибирской области партии власти?
Началась избирательная кампания, и вот наихудшие наши предположения, они, к сожалению, сегодня сбываются. Во-первых, включились в агитационный процесс муниципальные чиновники, главы районных администраций, чиновники пониже рангом, работники бюджетной сферы. Чем сильна вот эта административная дубина, так называемый административный ресурс? Прежде всего, вот своими бюджетными вот этими вертикалями. Это школы, это детские сады, это медицинские учреждения, это культура, и на сегодняшний день это разветвленная структура ЖКХ, а также система социального обеспечения. Одним словом, арсенал довольно богатый. И вот вся вот эта машина административная, чиновничья, она сегодня включена в поддержку кандидатов только одной партии, это «Единая Россия». И что самое плохое, то есть первые лица, главы администрации сегодня включились в этот избирательный процесс, что является прямым нарушением российского законодательства, как федерального, так и областного, нашего городского, областного законодательства, и идет вот эта вот агитация. При этом никаких равных правах ведения избирательного процесса не приходится говорить, потому что кандидатов от КПРФ просто не пускают в помещение для того, чтобы вести какие-то организовывать встречи. И нет равного доступа к средствам массовой информации. Вот это у нас в области сегодня, к сожалению, не достигнуто. Вот в отношении наших кандидатов, уже отличились администрации двух районов, вот мы бы так выделили сегодня, совершенно четко мы зафиксировали, это Советский район, это Октябрьский район. Наши коллеги из ЛДПР и Справедливой России называют Калининский район. Одним словом, административный ресурс работает на полную мощь, работает только на одну правильную партию, так называемую в кавычках правильную, Единую Россию.
Вопрос Валерию Гартунгу. С какими формами административного давления следует, по-вашему, бороться вашим коллегам в Новосибирской области?
Ну, Анатолий Евгеньевич уже сказал, с чем надо бороться. И, в общем-то, я думаю, что набор средств, которые применяет партия власти, он везде один и тот же. Но, на мой взгляд, скажем так, в общем-то, все равно возможность для борьбы есть, да, в неравных условиях, но надо не забывать, что избиратель приходит в кабинку для голосования один, и там, в общем-то, его никто, собственно говоря, не укажет. Другое дело, что даже при этих неравных условиях партия власти ухитряется еще и потом эти результаты, достигнутые при подавляющем преимуществе в СМИ, там, в административном ресурсе, она еще пытается их фальсифицировать. Вот, на мой взгляд, еще здесь есть такая опасность, и во время голосования, в день голосования, конечно, нужно держать ухо востро, потому что могут быть и голосования на выносных урнах, и прямо вбросы на избирательных участках. У нас вот муниципальные выборы в Челябинской области проводились, и там такие факты, к сожалению, были. Вот, поэтому... Ну, сам факт того, что три партии координируют свои действия, может помочь пресечь и фальсификации во время выборов. Например, ну, очень трудно физически одному человеку, наблюдателю от партии, целый день находиться с полным вниманием, следить за тем, как происходит голосование. А если вот несколько наблюдателей от разных партий объединятся и как бы... будут друг друга сменять и помогать, и могут по очереди ездить там с урнами, то я думаю, что это намного эффективнее будет и позволит проконтролировать процесс голосования, не допустить нарушения именно в день голосования.
Вопрос Максиму Рохмистрову. Способны ли три парламентских оппозиционных партии совместно организовать контроль за ходом голосования?
В какой-то степени да. Но здесь я бы хотел отметить, что пока у нас наш избиратель будет лежать на диване в день выборов и рассуждать о том, что все равно мой голос ничего не решает, все равно будет использоваться различные формы. Пресечь 100% фальсификацию можно только одним способом, когда избиратели придут на избирательные участки и изъявят свою волю. Вот тогда уже мы можем говорить о том, что выборы пройдут и будут отражать мнение всех избирателей. Поэтому в первую очередь, я думаю, что прав был один европейский политик прошлого века, который говорил, что каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Это в первую очередь. А то, что фальсификации будут, и то, что чиновники идут голосовать за себя, а вот весь остальные... народ сидит дома на диване и рассуждает, вот это, к сожалению, полностью отражает последние выборы. Если мы говорим о выносных урнах, сколько мы можем выставить наблюдателей совместными усилиями? В Туле у меня была ситуация, когда на одном из избирательных участков было 9 выносных урн. Мы объединились на этом участке. Был один наблюдатель от КПРФ, он ушел с одной урны, был наблюдатель от ЛДПР, ушел с другой урны, от Справедливой России ушел. Мы выставили дополнительных наблюдателей, но там было 9 урн. 9, понимаете? 4 урны, которые пошли с наблюдателями, вернулись, в них было по 15 голосов, которые они прошли, честно, по квартирам проголосовали. А вот остальные вернулись по 200, по 300 голосов в урне. Понимаете? Поэтому вот будут использовать. В той же Туле 25% от всех проголосовавших проголосовало по открепительным удостоверениям и на выносных урнах. 25%. Понимаете, все в едином порыве проголосовали за одну партию «Единая Россия». И такие методы будут применяться и в других регионах. И сколько бы мы ни кооперировались, все равно факты, может быть, мы можем уменьшить масштабы вбросов, фальсификации или всего остального. Но вот в полном масштабе мы, конечно, не сможем предотвратить все эти вещи. Поэтому здесь должны все-таки сами избиратели понять, что они все-таки хотят. Хотят они изменений, либо их устраивает то, что сегодня происходит. Если их устраивает политика, которую проводит «Единая Россия», они должны лежать на диване, либо идти голосовать за «Единую Россию». Вот все, кто не устраивает, вот эти люди должны прийти и проголосовать на участок. Ну, невозможно, чтобы проголосовало 103, 104, 105, 110, 130% избирателей. Понимаете, вот это невозможно. Поэтому чем больше людей придет и проголосует, и изъявит свою волю, тем меньше будет процент фальсификации.
Сергей Марков, депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», не преувеличивает значение объединения новосибирских оппозиционеров.
Такого рода договор, конечно, никоим образом не объединение оппозиции. Это нормальная координация усилий. Очень часто партии различные координируют свои усилия, в частности, в том, что касается наблюдения на выборах. Обычно это делают структуры не самые сильные, которых нет своих сильных структур везде. Я думаю, что такого рода координация позволит обеспечить выборы более чистые, прозрачные, меньше значения административных ресурсов, что, конечно, не возражает «Единой России», потому что если есть административный ресурс, то он скорее включается местными структурами, нежели организует сверху из Москвы. Что касается уменьшения критики в отношении друг друга, если хочется на критике «Единой России», в это я просто не верю, поскольку внутривидовая конкуренция, как известно, всегда сильнее, чем межвидовая. Поэтому то, что они не будут критиковать друг друга, я в это не верю. Они могут попытаться это сделать, но наверняка им это не удастся, потому что реальная борьба у них будет вестись не с «Единой Россией», а друг с другом за протестный электорат.
Вопрос Ильи Яшину. Вот вы были очевидцем воскресных выборов на Украине. Как, насколько был чистым процесс голосования?
Ну, по крайней мере, он был совершенно точно конкурентным. Вот особенность украинских выборов, главная особенность заключается в непредсказуемости результата до самого последнего момента и минимальный отрыв между кандидатами. В чем, конечно, говорит о том, что система политическая на Украине относительно стабильна. Но, на мой взгляд, вот ее одной из таких важных особенностей является то, что наличие многочисленных организаций, вот все эти организации, они являются независимыми. У нас, в принципе, тоже было когда-то много организаций. Сейчас, в общем, нельзя сказать, что однопартийная система. Но, в общем, мы все прекрасно понимаем же, как устроится процесс политический в России. Они там на региональном уровне партии бузят, ругаются, возмущаются «Единой России». Но все равно все партии, которые представлены в парламенте, так или иначе координируют свою деятельность с администрацией президента. И это, на самом деле, отравляет политику в России, на мой взгляд, потому что, ну, либо партия оппозиционная, либо ее лидеры обивают пороги в администрации президента и спрашивают разрешения там на участие в тех или иных политических процессах. Вот это, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. И несмотря на то, что на Украине сегодня там в полный рост стала опасность авторитарного реванша, все-таки за Украину более или менее спокойно.
Напомню, что первый опыт консолидации российской оппозиции против партии власти на выборах в Новосибирске мы обсуждаем с Валерием Гартунгом, «Справедливая Россия», Анатолием Локтем, КПРФ, Максимом Рохвистовым, ЛДПР, Ильей Яшиным, членом бюро полицейского движения «Солидарность». Первые трое депутатов у нас на прямой телефонной связи, а Илья Яшин находится в нашей радиостудии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Центр избирком Украины считает, что нет оснований для того, чтобы оспаривать результаты выборов президента страны. Об этом заявил член ЦИК Михаил Охендовский. По итогам подсчета почти 100% поданных избирательных бюллетеней за лидера партии регионов Виктора Януковича проголосовали почти 49% избирателей. За премьер-министра Юлию Тимошенко около 45,5%. В результате столкновения автомобиля и электрички на железнодорожном переезде под Астрахани, по уточненным данным, погибли 3 человека, пострадали 14. Президент Чечни Рамзан Кадыров отзывает судебные иски к правозащитникам и журналистам, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы республики. Ранее сообщалось, что мать Кадырова просила сына прекратить судебное разбирательство в отношении правозащитников Олега Орлова и Людмилы Алексеевой. В Вашингтоне отрицают, что планы Соединенных Штатов по развитию системы противоракетной обороны препятствуют заключению нового договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США. На прошлой неделе было объявлено о планах США разместить элементы своей системы ПРО в Румынии. Начальник Генерального штаба российских вооруженных сил Николай Макаров во вторник заявил, что эти планы направлены против России. Лидеры и ведущие представители 9 государств примут участие в саммите, посвященном защите экологии Балтийского моря, который пройдет в среду в столице Финляндии, Хельсинки. Россию на саммите будет представлять премьер-министр Владимир Путин. Президент США Барак Обама заявил во вторник, что мировое сообщество может в течение нескольких недель согласовать новые санкции против Ирана. Обама выступил в тот день, когда Иран начал обогащение уранового сырья до 20%. Депутаты Европарламента большинством голосов утвердили новый состав Европейской комиссии.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что первый опыт консолидации российской оппозиции против партии власти на выборах в Новосибирске мы обсуждаем с Валерием Гартунгом, «Справедливая Россия», Анатолием Локтем, КПРФ, Максимом Рохмистром, ЛДПР, и членом Бюро Политсовета движения «Солидарность» Юрий Яшинов, он находится в нашей студии. Иван Стариков, также член Бюро Федерального Политсовета движения «Солидарность», уроженец Новосибирской области, верит в успех новосибирских оппозиционеров.
Если новосибирским политикам хватит здравого смысла, терпимости, толерантности и политической гибкости отказаться от незначительных тактических и даже идеологических разногласий ради того, чтобы, объединившись, оказать серьезное сопротивление тому чудовищному натиску и давлению, почти всегда незаконному, Единой России, то это позволит получить достаточное представительство в местном законодательном органе власти, а значит вернуть в Новосибирск реальную политику.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот если посмотреть на Москву с точки зрения, как прошли выборы, то, в общем-то, человек может понять, что это не Москва, а Москва-бат. Вот. И поэтому вот вы, новосибирцы, правильно поступаете, что вы боретесь вот с этими вот феодалами и вот с этими баями, которые захватили власть в Москве.
Это вопрос к Анатолию Евгеньевичу Локтю, он у нас первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ.
Спасибо, Владимир, и спасибо москвичу за эту поддержку, за оценку наших действий. Я, если можно, хотел бы хоть, может быть, и заочно, но немножко поопонировать представителю «Единой России» Сергею Марку, которого мы все хорошо знаем. На мой взгляд, во-первых, «Единая Россия» плохо понимает, лидеры «Единой России», идеологи плохо понимают, вообще говоря, последствия того процесса построения вот этой политической монополии и недооценивают тех событий, которые в результате сегодня происходят у нас в стране. Это выход из зала, то фактически политический кризис, не кризис Государственной Думы, а политический кризис, когда три фракции оппозиционных вышли из зала после выборов в октябре. Митинг в Калининграде, гигантский совершенно, колоссальный митинг протеста, где опять же разные политические силы. И вот это вот консолидация действий, вот эта координация действий на выборах в Новосибирске. Какая внутривидовая борьба, о чем идет речь? Мы же объединились, как это ни парадоксально звучит, для того, чтобы отстоять свое право быть разными. Вот, как ни парадоксально звучит, именно ради того, чтобы защитить демократические принципы, для того, чтобы оставаться партией ЛДПР, оставаться партией «Справедливой России», иметь возможность работать в партии КПРФ, вот ради этого мы скоординировали свои усилия. Потому что «Единая Россия» своими действиями, вот этой своей монополией, она не оставляет никаких шансов своим оппонентам, просто всех уничтожает, всех смешивает. Поэтому, мне кажется, вот недооценка последствий своих действий и непонимание в результате того, что происходит, это ахиллесова пята «Единой России», впрочем, как и всякой монополии.
Вопрос Валерию Гартунгу. Как вы восприняли вот это снисходительное отношение партии власти, которое выразил Сергей Марков?
Ну, я думаю, что они действительно неадекватно оценивают ситуацию, потому что вот это их непренебрежение вот такие вот действия, они вызывают отторжение не только у политической оппозиции, да, но и у граждан. И фактически они подрывают доверие ко всей политической системе и делают политическую систему нестабильной. Это опасно прежде всего для партии власти. Вот. И я думаю, что господам в «Единой России» нужно задуматься над этим, да, потому что на самом деле, как ни парадоксально, вот объединение оппозиционных партий спасает сегодняшнюю политическую систему от массовых акций протеста, потому что если только политика выплеснется на улицу, то, ну, скажем так, это не, здесь не только может пострадать «Единая Россия», тут вообще устои государства могут пошатнуться. Поэтому, я думаю, господам из «Единой России» нужно задуматься над этим, да, и прислушаться к голосу разума. Вообще, инстинкт самосохранения должен подсказать, что на самом-то деле нужно поддерживать демократические начала, и, в общем-то, лучше, конечно, все-таки политические вопросы решать на выборах, а не на улицах. Потому что история России, к сожалению, знает очень много отрицательных примеров. И слава богу, что вот последние события там 91-го года, они закончились малой кровью. Хотя мы могли закончиться как в 17-м, и потом мы могли еще долгие годы и гражданская война, и не дай бог, и далее. Да? Поэтому я думаю, что нужно просто нашим политикам перечитать историю и извлечь из нее уроки и не делать ошибок, которые бы привели к непоправимым последствиям.
Вопрос Максиму Рохмистрову, представителю ЛДПР. Как, по-вашему, рано ли почивает на лаврах партия власти, как это демонстрирует депутат Сергей Марков?
Ну, я думаю, что как бы попытка депутата Маркова сделать хорошую мину при плохой игре, ну, заслуживает где-то уважения. Но «Единая Россия» прекрасно понимает, что их реальный рейтинг не превышает 30-35%. То есть это все чиновники, да, у нас 30% это чиновники, собственно говоря, члены «Единой России», практически все. Но вот, к сожалению, самоуспокоенность, о чем здесь, кстати, говорил вот и Валерий Гартунг, там, и Анатолий Локоть, к сожалению, монополия власти и попытка сохранить эту монополию не приводит ни к чему хорошему. Вот неверие царя, что народ может против него выступить, неверие коммунистов, что народ может против них выступить, уже неоднократно ломали нашу страну. И вот сегодняшняя ситуация и неверие того, что у нас народ может как-то выступить против существующей политической системы, которая диктует свои условия и не дает возможности высказать другую точку зрения, к сожалению, может действительно привести людей на улицу. Мы не сторонники революции, потому что революция, к сожалению, она приносит общее ухудшение ситуации в стране. И на сегодняшний день, если мы сопоставим вот социально-политическую ситуацию, она очень похожа на все предреволюционные ситуации. И сегодня как никогда важно сохранить демократические принципы, чтобы народа, волеизъявление людей и право на существование другой точки зрения, оно сохранилось. Вот, к сожалению, использование всех тех ресурсов, которые сегодня использует «Единая Россия», может быть, это перегибы на местах, как они любят часто говорить. Может быть, это нежелание каких-то местных чиновников уходить со своих постов. Либо желание показать, что мы здесь регулируем ситуацию. Вот, к сожалению, вот это и приводит к тем негативным последствиям в развитии нашего общества. И к чему бы нам бы лично не хотелось. Потому что все-таки за последние 20 лет наша страна, ну, достигла определенных успехов, у нас сложилась и политическая система, и появились другие точки зрения. И вот сегодня пришло, наверное, время, когда мы должны спуститься к нормальным демократическим системам, где ни одна политическая партия не обладает монополией. Понимаете, ну не голосовали за Сталина олени, понимаете? И не голосовали никогда за него там 99%. даже у него не хватало совести, чтобы за него голосовало 99% населения. 75%. Понимаете? Вот. И сегодня создание той системы, когда кого-то заставляют что-то сделать, а если ты не хочешь, то как бы мы за тебя это напишем. Вот, к сожалению, переламывание людей через коленку до добра не доводит. Поэтому, а вот сегодняшние, особенно региональные выборы, к сожалению, показывают о том, что людей пытаются сломать через коленку, используя милицию, что не добавляет, кстати говоря, ей положительных очков, используя другие службы, используя какие-то административные меры. У нас вот сейчас случай есть, когда у нас кандидат в депутаты умер, понимаете, в кабинете главы администрации района, куда его вызвали в очередной раз и там запугивали. Что он потеряет, что он сделает, он получил инфаркт, ему скорую не вызвал глава администрации. Вот дождался, пока он умрет, а после этого умер человек. Знаете, довести человека, кандидата в депутат от другой партии, с запугиваниями до смерти, такого еще не было.
Роберт Шлегель, депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», не видит сенсации в сотрудничестве оппозиционных партий.
Оппозиционные партии и в различных кампаниях сотрудничали друг с другом в смысле наблюдения за агитацией, за выборами. И, в принципе, достаточно логичный процесс, несмотря на то, что, конечно, платформы у них, по большому счету, разные, но вопрос того, что все они так или иначе находятся в оппозиции, он их объединяет. Поэтому я лично не вижу в этом ничего, повторюсь, особенного. На мой взгляд, это будет способствовать тому, чтобы выборы прошли без каких-либо нарушений. Но здесь самая главная опасность, которую может подстерегать, это чтобы сами оппозиционные партии вот это объединение не использовали для ведения противоправной различной агитации. Дружат они против, в данном случае, «Единой России». Но и «Единая Россия», в свою очередь, набирает на выборах, как правило, больше 50% голосов. И поэтому масштаб противостояния, он, в принципе, сопоставим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Ильи Яшина, участнику событий в Калининграде 30 января. Судя по всему, и там, и партии власти, и губернатор до этого дня находились в состоянии необоснованной эйфории.
Ну, вот несколько раз коллеги мои сказали, что «Единая Россия» неадекватно оценивает ситуацию. Я думаю, что, в принципе, она время от времени начинает оценивать ее адекватно, но только тогда, когда оппозиция действительно демонстрирует силу. Власть не боится намерений, власть не боится, когда ей машут кулаками, власть боится действий, и начинает, власть возвращается с небес на грешную землю, начинает адекватно оценивать ситуацию, тогда, когда оппозиция ведет реальные прямые действия против «Единой России», против власти, против премьера, против президента, вот тогда власть начинает реагировать, начинает пытаться договариваться там и так далее. Что такое прямые действия, что такое настоящая политическая борьба? Это не помахивание кулаками, это вот, например, выход трех фракций из зала заседаний Государственной Думы. Да, действительно, мы видели, что на это власть реагирует. Это массовый митинг в Калининграде, когда 12 тысяч человек собрали на улице, и власть просто откровенно не знала, что делать. «Единая Россия» просто не знала, что делать. Босс на следующий же день ушел в отставку, потом ушел в отпуск, потом вернулся из отпуска сразу. Там начал предлагать какие-то инициативы вернуть графу против всех, потом сам же начал опровергать свои слова. «Единая Россия» объявила о намерении провести альтернативный митинг уже через неделю, но очень быстро поняла, что столько людей ей не собрать. Просто такая ситуация в регионе, что она не в состоянии собрать столько людей. Поэтому, я думаю, что нужно действительно вести прямую политическую борьбу и называть вещи своими именами, и критиковать не только там аморфную бюрократию, «Единую Россию», но называть вещи своими именами, называть фамилию человека, который выстроил эту вертикаль власти. Фамилия его Путин. Посмотрите, как истерит «Единая Россия», когда чуть-чуть Миронов покритиковал, там, упомянул в недобром контексте Путина в эфире Первого канала. Истерика настоящая. Вот надо нащупывать болезненные места у «Единой России» и бить в эти места. Вообще, все, что сейчас происходит, мне напоминает конец 80-х годов, когда вроде как казалось, что у «Единой России» прошлых лет, Коммунистической партии Советского Союза, несокрушимые рейтинги, абсолютная поддержка в народе, и вот какие-то там недовольные, несогласные диссиденты бузят, возмущаются, что-то там требуют. А на самом деле происходили тектонические сдвиги. Я убежден, что сейчас в политической системе нашей страны, в политическом ландшафте нашей страны,
страны, тоже происходят тектонические сдвиги. Тектонические сдвиги в момент вот этого движения платформ не очень заметны невооруженным взглядом, но они приводят к колоссальным изменениям, к большим реформам. И что касается там реакции «Единой России», то она просто верна своему стилю. Стиль «Единой России» – это презрение к оппонентам, самоуспокоенность и такая, знаете, демонстрация уверенности в собственных силах. Но КПСС была уверена в своих силах значительно больше. Но к чему это привело, мы все знаем. Вон наследники КПСС из Коммунистической партии России сейчас критикуют «Единую Россию» ровно за то, что их критиковали в конце 80-х.
Один из них, Виктор Илюхин, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, считает необходимым оздоровление избирательной системы, которую разлагает партия власти.
Партия «Единой России» сегодня разлагает. Сегодня разлагает управленческую, исполнительную, муниципальную систему, когда она дает команды, и под страхом, мягко говоря, изгнания из исполнительных муниципальных органов просит обеспечить тот или иной результат, но просит обеспечить любой ценой совершения преступлений. Вот создание этого нашего блока, единого блока на выборах, конечно, пресечет в значительной мере и оздоровит муниципальную и исполнительную власть.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот те требования, которые оппозиция выдвигала в Калининграде, навели меня на мысль, что митинг в Калининграде организовала «Единая Россия», поскольку эти требования разрешить оппозиции ходить и говорить. Когда-то кто-то из партии «Яблоко» предлагал кончать говорить и начать действовать, а именно проанализировать дурные действия в прошлом и наказать, чтобы сегодняшние знали, что надо ответственность иметь. Может быть, наказание. А тут, я думаю, друг Сергея Миронова, Путин разрешил ему что-то выступить, и опять говорильня, и опять говорите, только не запрещайте воровать.
Вопрос Анатолию Локтю, первому секретарю Новосибирского обкома КПРФ. Готова ли ваша партия вывести людей на улицы в случае массовой фальсификации выборов 14 марта?
Вы знаете, я вот очень аккуратно обходил эту тему в сегодняшней нашей беседе, потому что мои собеседники и Максим, и Валерий, у них в силу своих партийной принадлежности свои взгляды вот, на проведение подобных действий. Но как раз КПРФ, наша партия, имеет богатый опыт и богатый инструментарий проведения подобных мероприятий. Мы готовы. Более того, мы говорим о том, что если выборы не будут прозрачными, если выборы не будут честными, если в ходе выборов будут допущены нарушения, и вот эта административная дубина будет использована дальше для того, чтобы исказить волю избирателей, то мы готовы, не дожидаясь даже итогов голосования, прибегать вот к подобным акциям протеста. Я совершенно согласен с высказанной мыслью сегодня, что у сегодняшней власти в ушах пробки. И эти пробки вылетают только в тот момент, когда народ начинает заявлять о своих правах. Нас этому научил 122-й закон о монетизации льгот. Власть не слышала нас в парламенте, не слышала оппозицию, когда мы спорили, когда мы голосовали против, когда мы предложили около 2000 поправок. Ну, я в общем, если сложить вот примерно такое количество, ни одна из поправок этих не была тогда принята. И тогда только стали считаться и оглядываться вот на эти поправки, и говорить о том, что 122-й закон не во всем прав, когда население вышло на улицу, когда старики в начале 2005 года провели вот эти акции протеста вплоть до пресечения там трасс федерального значения. Поэтому мы готовы, и инструментарий такой у нас есть, просто хотелось бы действительно, может быть, этого избежать. И хотелось бы предупредить сегодня, что как раз разжигают и подвигают подобным действиям не мы, не оппозиция, не те партии, которые сегодня заявляют вот о совместных действиях, о координации действий в ходе выборов, а те, кто нарушает законодательство, кто сегодня использует непозволительные приемы, использует эту административную дубину.
Вопрос Валерию Гартунгу. Поддерживает ли партия «Справедливая Россия» идею вывести избирателей на улицу в случае массовой фальсификации результатов выборов?
Ну, во-первых, нужно сделать все для того, чтобы не допустить их фальсификации, да, нужно подготовить своих наблюдателей, запротоколировать все нарушения, вот, подготовить иски в суд. Ведь вы помните, после того, как три фракции вышли из зала, партия власти говорила, ну а где нарушения, где заявление в суд, где иски и так далее. И Центр избирком об этом говорил. Поэтому я думаю, что надо услышать этот вопрос и дать на него исчерпывающий ответ, что если есть массовые нарушения, то их надо фиксировать. Вот, собирать доказательства и предъявлять, в том числе в суд и в Центр избирком. Ну, и уже, как крайняя мера, подчеркиваю, в рамках закона, можно проводить в том числе и массовые акции. Но я думаю, что до этого это все-таки крайняя мера, и нужно стараться ее избегать.
Вопрос Максиму Рохмистру, представителю ЛДПР. Подверглась ли ваша партия дискриминации на выборах 11 октября, и удалось ли доказать какие-то случаи этой дискриминации?
Ну, подверглась. Я уже об этом говорил неоднократно. И, кстати говоря, мы единственная фракция, которая приняла на своем собрании накануне пленарного заседания, что мы в знак протеста по массовым фальсификациям покидаем зал. Мы подали иски в суды, но до сих пор по ним не принято решение. Понимаете? До сих пор по нашим искам они не рассмотрены по существу и решение не принято. Потому что в случае, если они будут рассмотрены объективно, надо будет отменять выборы и в Москве, и в Туле, и в других регионах, где состоялись. Потому что у нас есть неопровержимые доказательства масштабной фальсификации. Но до сегодняшнего дня суды не рассматривают наши иски по существу. Понимаете? Вот в чем вопрос. Поэтому вопрос о том, что мы принимаем эти решения и будем собирать доказательства, будем доказывать в судах. Но мы считаем, что, например, людей надо постараться вывести на избирательные участки для начала. Потому что вывод их на улице, можно вывести людей на улице, только как их обратно завести? Вы не забывайте, что у нас Россия, да? И у нас вывод людей на улице заканчивается кровью, и тем, что произошло и в 2017 году, и в 1990 году, разрушенной экономикой. Жить от этого люди лучше не станут. Поэтому мы и оппонируем «Единой России», и стараемся вывести людей в первую очередь на избирательный участок.
У нас в студии Илья Яшин, член Бюро полиции движения «Солидарность», который не был зарегистрирован на выборах 11 октября. Наверное, вы оспариваете ваш отказ в регистрации.
Ну, я, во-первых, хотел сказать, что меня удивляет, честно говоря, вот постановка вопроса о том, что вот такие мягкие, аккуратные формулировки парламентских оппозиционеров, что вот так опасно вывозить людей на улицу, это обязательно закончится кровью, это самая крайняя мера, и мы сделаем все, чтобы не выводить людей на улицу. Вот нужно сделать все, чтобы вот власть не фальсифицировала выборы. Вот крайняя мера. Слушайте, а что, есть какие-то сомнения, что в Новосибирске власть не будет фальсифицировать выборы? По всей России фальсифицировали, во всех регионах фальсифицировали. А в Новосибирске у вас что, какие-то святые, что ли, единороссы? Вот именно в Новосибирске вы сумеете их уговорить, что они не будут фальсифицировать выборы, не будут применять административный ресурс. Вот, на мой взгляд, сейчас настает такой момент, когда оппозиционерам нужно показать, что они являются реальной политической силой. Мы прекрасно знаем, как власть ведет себя на этих выборах. Я и сам... В общем, не понаслышке знаю, что это такое. Я в октябре пытался участвовать в выборах в Московскую городскую думу и был не просто снят с выборов, а был демонстративно нагло удален с дистанции вместе со своими коллегами по движению «Солидарность». Мне забарковали 100% подписей. Поэтому, на мой взгляд, вот нужно избавляться от этих иллюзий. Эта власть понимает язык силы. И по-хорошему, если оппозиция в Новосибирске, в других регионах хочет добиться какого-то результата, нужно не заканчивать избирательную кампанию массовыми протестами, когда уже все решения приняты, все протоколы фальсифицированы и результат обеспечен. Надо начинать избирательную кампанию с превентивных массовых многотысячных митингов. С самого начала нужно мобилизовывать своих сторонников. И совсем не обязательно это закончится кровью. Не было никакой крови ни в Калининграде, ни во Владивостоке. Не было никакой крови, извините, в 91-м году, когда там миллион человек вышел на улицу против монополии одной партии, против попытки государственного переворота. Поэтому вот не нужно повторять клише пропагандистские, которые навязывают обществу власть. Если назвали себя оппозицией, ну так будьте оппозицией до конца.
Коротко вопрос Анатолию Локтю, представителю КПРФ. Верите ли вы в успех новой тактики действий на выборах в Новосибирске 14 марта?
Ну, не только верю. Я вижу вот единственную возможность сегодня в консолидации сил, оппозиционных сил, противодействовать той политической фаланге, которую выставляют против нас. Мы очень много слов в сегодняшнем разговоре посвятили «Единой России». Вот мне хотелось бы все-таки в заключение сказать немножко. Не «Единая Россия», но «Единая Россия», мы же понимаем, это приводной ремень. И этим она существенно отличается от КПСС, как бы вот кто к ней здесь не относился, вот среди наших собеседников. Суть-то как раз в чиновничьей вертикали. И основу вот этой политической монополии составляет чиновничья вертикаль, которая от Путина, от президента Медведева, Путина, премьера, она до самого низа пронизала наше общество. А «Единая Россия» — это некий вот такой приводной ремень. И поэтому вся наша борьба, когда мы боремся на выборах и консолидируемся, мы не с политической силой боремся. Мы боремся с административным ресурсом, который представляет из себя чиновничий аппарат.
Вопрос Валерию Гартингу. Следует ли распространять новосибирский опыт на другие регионы страны?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что выборы муниципальные во многих регионах. И в Челябинской области очень массово идут муниципальные выборы. И хочу сказать, что после вот этого шага оппозиции, когда три партии вышли из... три фракции вышли из зала заседания Госдумы, кое-что изменилось. И сегодня вот эта властная вертикаль, она как бы немножко повернулась лицом к оппозиции. Я могу сказать, что в Челябинской области ну такого беспредела на сегодня нет.
Спасибо.
Сегодня идут выборы, и там ну, реально есть возможность вести агитацию.
Спасибо. Вопрос Максима Рохмистра, представитель ЛДПР. Следует ли пропагандировать вот этот достигнутый в Новосибирске успех?
Во-первых, это не первый опыт. Мы достаточно часто производим такие тактические объединения наших усилий по контролю за выбором. Это было и раньше. Где-то лучше, где-то хуже. Сейчас в Новосибирске удалось договориться ну, о полной консолидации контроля над выборными процессами. То есть это не последний опыт. А по поводу призыва на улицу, вот я, кстати говоря, и оппонирую нашему товарищу. Я сегодня через средства массовой информации обратился к людям с тем, чтобы вот мы внесли вчера законопроект от нашей фракции о новой редакции транспортного налога, о включении его в стоимость розничной продажи бензина и дистоплива при наличии отрицательного заключения правительства и при полной поддержке всех автомобилистов России данной концепции законопроекта. Я сегодня обратился с тем, что мы обратимся, когда перед рассмотрением этого законопроекта на Государственной Думе, что мы обратимся к гражданам к России, к автомобилистам, чтобы публично было высказано мнение людей именно на улицах в поддержку этого законопроекта.
Спасибо. Напомню, что опыт консолидации оппозиции в Новосибирске обсудили с депутатами Валерием Гартунгом, Анатолием Локтем, Максимом Рохмистром. Они были у нас на прямой телефонной связи. Ильей Яшиным, членом бюро полицейского движения «Солидарность». Он был в нашей студии на волнах «Радио Свобода», звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Святослав Соколов, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юран, ну вот, а что вы говорили на марше несогласно?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.